До закусочной у остановки автобуса Эллиот дошел безо всяких приключений. Там сидел хозяин и одна посетительница. Это была 14-летняя красотка, беременная от своего отчима, причем этот отчим уже сидел в тюрьме. Фонд Розуотера оплачивал врачей, следивших за ее здоровьем. Тот же фонд сообщил полиции о преступлении отчима, а впоследствии нанял лучшего адвоката в штате Индиана, защищавшего его на суде. Девочку звали Тони Уэйнрайт. Когда она пришла жаловаться Эллиоту, он спросил, как она себя чувствует.
«Как сказать?» — ответила она. «Не так уж мне плохо. Вроде как в кино снялась, все меня знают».
Сейчас она пила кока-колу и читала журнал «Американский следопыт». Она кинула на Эллиота быстрый взгляд, но больше на него ни разу не посмотрела. «Один билет до Индианаполиса, пожалуйста».
«Только туда или туда и обратно, Эллиот?»
Эллиот решительно сказал. «Нет, только туда». Тони чуть не опрокинула стакан, но вовремя подхватила его.
«Один билет до Индианаполиса», — громко повторил хозяин. «Прошу вас, сэр».
Он сердито проштамповал билет, вручил Эллиоту и резко отвернулся. Больше и он на Эллиота ни разу не взглянул. Эллиот никак не почувствовал возникшего напряжения. Он подошел к журнальной и книжной стойке поискать, что ему взять почитать в дорогу. Его заинтересовал следопыт. Он перелистал журнал, прочитал сообщение о том, как в 1934 году в Йеллоустонском заповеднике медведь отгрыз голову 7-летней девочки. Эллиот положил журнал на место и взял дешевенькую книжку Килгора Траута «Трехлетний отпуск из Пангалактики». Вдали глухо пробурчал гудок автобуса. Когда Эллиот садился в автобус, появилась Диана Луун Ламперс. Она плакала. В руках у нее был белый телефон марки «Принцесса». Оборванный шнур волочился по земле.
«Мистер Розуотер!» —
всхлипнула она. И вдруг грохнула телефон оземь у самого входа в автобус.
«Не нужен мне телефон! Больше звонить некому! Больше мне никто не позвонит!»
Эллиоту стало жаль ее, но он не понял, кто она такая. «Виноват? Не совсем понимаю».
«Как? Да это же я, мистер Розуотер! Это я, Диана! Диана Луун Ламперс!»
«Рад познакомиться».
«Познакомиться? Со мной?»
«Да-да, вот именно. Только я не совсем понял, при чем тут телефон?»
«Да вы же единственный человек, кому я звонила!»
«Как же так?» — с недоумением спросил он. «У вас, наверное, есть много других знакомых».
«Ах, мистер Розуотер!» — зарыдала она, припав к дверце автобуса. «Вы же мой единственный друг!»
«Ну, вы еще много друзей заведете», — обнадежил ее Эллиот.
«Ох, господи!»
— всхлипнула она. «Может быть, вам примкнуть к какой-нибудь церкви?»
«Вы моя церковь! Вы мое все! Вы мое правительство! Вы мой супруг! Вы все мои друзья!»
Такая ответственность несколько озадачила Эллиота. «Право, это очень любезно с вашей стороны. Желаю вам всего хорошего, а мне пора ехать, честное слово». И он помахал ей рукой. «Прощайте». Эллиот сел в автобус и стал читать «Трехдневный отпуск из Пангалактики». Около автобуса поднялась какая-то суета, но Эллиот не подозревал, что это имеет к нему отношение. Он так увлекся книгой, что даже не заметил, когда автобус тронулся. Книга была поистине захватывающей. В ней шел рассказ об участнике космической экспедиции, работавшей уже в космическом веке. Героя звали сержант Раймонд Бойль. Экспедиция уже долетела до самого конца Вселенной, до ее предела. Выяснилось, что за местом, где они находились, абсолютно ничего не было. И сейчас экспедиция налаживала сигнальную систему, чтобы попытаться принять хоть какие-нибудь, хотя бы самые слабые сигналы из этой черной бархатной пустоты. Сержант Бойль был родом с Земли. Он был единственным землянином в экспедиции. Точнее говоря, он был единственным существом с Млечного Пути. Все остальные члены экспедиции были набраны откуда попало. Экспедиция была организована совместными усилиями примерно 200 галактик. Бойль не занимался техникой. Он был преподавателем английского языка. Дело было в том, что во всей известной ученым Вселенной только на Земле люди разговаривали. Языки были монополией землян. На всех других известных планетах общение шло телепатическим путем, так что земляне могли получить отличные места преподавателей языков где угодно. Живые существа во Вселенной хотели пользоваться языками вместо телепатии по той причине, что словесное общение было гораздо более продуктивным. Умение говорить делало их куда более активными. Умственная телепатия, когда каждый мог передать все, что угодно, кому угодно, в конце концов вызывала потерю всякого интереса к любой информации. А в разговоре, подыскивая нужные слова, уточняя свои мысли, можно было медленно обдумывать, отбирать то, что важнее, словом, мыслить, планировать. Бойля вызвали с занятия английским языком к командующему экспедицией. Он недоумевал, зачем его вызывают. Он зашел в штаб командира экспедиции, отдал честь старику. Впрочем, командир никак не походил на обыкновенного старика. Он был родом с планеты Тральфмадор и ростом с земную жестянку из-под пива. Но с виду он и на жестянку не походил. Больше всего он был похож на прокачку, лучшего друга водопроводчиков. Командир был не один. Тут же присутствовал капеллан экспедиции. Патер был родом с планеты Глинко-Х-3. Он был похож на огромного осьминога на колесиках и плавал в бассейне с серной кислотой. Вид у него был мрачный. Очевидно, стряслось что-то страшное. Капеллан сказал Бойлю: «Будьте мужественны!» Командир сказал, что пришли плохие вести. Командир сказал, что гибель посетила дом, и ему, Бойлю, дают внеочередной отпуск на 3 дня, и что он должен отбыть немедленно. «Кто погиб? Мама?» Бойль с трудом удерживался от слез. «Или папа? Может быть, Нэнси?» — так звали его девушку, соседку. «Или дедушка?»
«Крепись, сынок», — сказал командир. «Страшно вымолвить. Дело не в том, кто погиб. Дело в том, что погибло».
«А что погибло?»
«Млечный путь погиб, мой мальчик», — сказал командир.
Эллиот поднял глаза от книги. Округ Розуотер все отдалялся и отдалялся. Он о нем уже не помнил. На остановке в Нэшвилле, центре округа Браун, в штате Индиана, Эллиот выглянул в окно и стал внимательно разглядывать стоявшие поблизости пожарные машины. Он мельком подумал, не подарить ли нэшвиллским пожарным хорошее новое оборудование, но решил, что не стоит. Наверное, им не справиться с современной техникой. В Нэшвилле процветали всякие художественные ремесла, и ничего странного не было, что в мастерской стеклодува Эллиот увидал, как изготовлялись елочные украшения. Хотя стоял июнь. Пока автобус не доехал до пригородов Индианаполиса, Эллиот в окно не смотрел. Но тут он вдруг увидел огромное зарево. Над городом бушевал огненный смерч. Эллиот был поражен. Он никогда не видел такого пламени, хотя много читал о страшных пожарах и часто видел их во сне. Дело в том, что у себя в конторе он запрятал одну книгу, и для самого Эллиота было тайной, почему он так ее прятал. Почему чувствовал себя виноватым, вытаскивая ее из ящика? Почему так боялся, что кто-нибудь накроет его за чтением этой книги? Он чувствовал себя как слабовольный пуританин, которому попалась в руки порнографическая стряпня, хотя в потаенной книге Эллиота и намека на эротику не было. Называлась книга «Бомбардировка Германии», написал ее Ганс Румпф. Одну главу Эллиот с окаменевшим лицом, с мокрыми от пота ладонями, читал и перечитывал без конца. Это было описание огненного смерча, сожравшего Дрезден. Когда огонь из горящих зданий прорвался сквозь крыши, над ними поднялся столб раскаленного воздуха, высотой около 3 миль и диаметром 1,5 мили. Столб завертелся вихрем. Снизу шли потоки холодного воздуха, отчего этот вихрь усиливался. В 1,5 милях от пожаров скорость ветра возросла с 11 до 33 миль в час. По периферии смерча скорость ветра, по-видимому, была больше, так как ветер с корнем вырывал деревья 3 футов в обхвате. В скорости воздух накалился до предела, и все, что могло воспламениться, было охвачено огнем. Все сгорало дотла, то есть и следов от горючих материалов не оставалось. Только через 2 дня температура пожарища снизилась настолько, что можно было хотя бы приблизиться к сгоревшему району. Приподнявшись в кресле автобуса, Эллиот смотрел на огненный смерч, пожиравший Индианаполис. Его потрясло величие этого огненного столба. 8 миль диаметром
и по меньшей мере миль 50 в высоту. Столб пламени словно был отлит из стекла, настолько явственно и неподвижно встал он над городом. Внутри него крупинки раскаленной до красна золы торжественно и плавно кружились вокруг ослепительно-белой сердцевины, и ее белизна казалась священной.